Итак, дамы и господа, здравствуйте. Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Роман Попов. Режиссирует эфир Сергей Слободин. Сегодня у нас представители классического университета, Пермского государственного национального исследовательского университета. Представлю гостей. Борис Леонидович Смородин, доктор физмат-наук, профессор. Борис Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и помогает мне вести эфир проректор по научной работе и инновациям Пермского государственного национального исследовательского университета Валерий Николаевич Катаев. Добрый день.
Добрый день.
Кстати, доктор геолого-минералогических наук и профессор. Я думаю, что Валерий Катаев вполне достоин быть и гостем этой программы, не только соведущим. Мне кажется, что ваши научные разработки тоже вполне заслужены. Но, тем не менее, сегодня вы соведущий. Сегодня мы, да, общаемся с Борисом Смородиным. Для начала небольшая справка. Знакомимся с гостем и знакомимся с исследованиями.
Борис Леонидович Смородин, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики фазовых переходов. Окончил Пермский государственный университет по специальности физика, а затем аспирантура ПГУ по специальности механика жидкости, газа и плазмы. После защитил докторскую по этой же специальности. Ведет педагогическую деятельность в Пермском государственном национальном исследовательском университете, руководил научными проектами, получившими гранты Российского фонда фундаментальных исследований. Имеет звание соросовский доцент. Научные интересы. Исследования конвекции бинарных систем. Ученые давно выяснили, что поведение смеси отличается от поведения чистых жидкостей. В эпоху научно-технического прогресса, когда создаются новые материалы и системы, также появляются и новые смеси с новыми возможностями. Изучать и знать их свойства необходимо для того, чтобы прогнозировать технологические процессы. Интерес к коллоидным суспензиям или смесям в последние десятилетия связан с большим количеством искусственно синтезируемых смесей, представляющих собой жидкость с наночастицами. Примером таких систем служат магнитные жидкости. Наибольшее распространение они получили при производстве динамиков и различных датчиков. На основе немагнитных коллоидных суспензий возможно изготовить тепловые клапаны, устройства, в которых возможно резкое переключение, связанное с ним изменение теплотока через систему.
Ну вот, собственно, теперь, Борис Леонидович, давайте приступаем уже к вопросам, к ответам. У меня в теме программы указано огромное количество слов, из которых я, как мы выяснили до начала программы, понимаю ровно половину. Вот смотрите, исследование конвекции бинарных систем от смеси спирта водой до коллоидных суспензий. Я понимаю слово «смесь», «спирт», «вода», «исследование». Ну, наверное, все. О чем идет речь, если объяснять очень простым языком?
Если объяснять простым языком, то начать надо, пожалуй, со смеси спирта и вода, которая, конечно, знакома, и в нашем отечестве соотношение 40 на 60 спирта с водой является очень популярным. И начинается еще с Менделеева. Была очень интересная история, когда 19 века, когда заводчики спирта предложили правительству следующий ход. Покупайте спирт, мешайте его с водой и продавайте, разливая по бутылкам, и будет вам хорошо. И есть такая байка, что правительство заказало Менделееву работу, действительно ли будет хорошо. И Менделеев, изучая, как смешивается спирт с водой, обнаружил, что объем при смешивании спирта с водой уменьшается. То есть, если вы берете, соответственно, спирт с водой, которые по отдельности составляют пол-литра, смешиваете, результирующий объем будет меньше. Заводчики спирта это прекрасно понимали и хотели нагреть правительство. И вот, значит, научная мысль, облеченная в отчет о научной работе, показала, что это делать не стоит. С тех пор, ну, все знают, что Менделеев интересен не только этим и известен не только этим, но, тем не менее, поведение смесей оказалось вот на таком простом примере сильно отличается от поведения чистых жидкостей. В современную эпоху, эпоху научно-технического прогресса, когда появляются новые материалы, полимерные материалы, коллоидные системы, то есть это системы с достаточно крупными частичками, появляются новые смеси с новыми возможностями. И знать их свойства необходимо для того, чтобы прогнозировать какие-нибудь технологические процессы.
То есть, проще говоря, вы изучаете смеси.
Да, разные. От молекулярных смесей типа спирт-вода до коллоидных смесей, когда в жидкость-носитель добавляются относительно крупные частички, которые являются наночастичками, тоже модная нынче тема нанотехнологии. Эти частички могут быть заряжены, могут быть не заряжены, могут быть магнитными и так далее. И поведение вот этих разных систем мы по мере возможностей изучаем.
Вот у меня сейчас сразу к Валерию Николаевичу, потому что, когда я слышу слово «смесь», у меня представляется, ну, что-то очень простое. Там берем жидкость А, жидкость Б, сливаем воду одну колбу, смотрим, что получится. А когда вы, там, не будучи физиком, слышите слово «смесь», вы себе представляете в любом случае что-то более сложное. Вот как объяснить более или менее доходчиво и в то же время не по-дилетантски, а что такое смесь сейчас?
Господи, это на самом деле очень просто. И я понимаю слово «смесь» точно так же, как миллионы радиослушателей, которые вот сейчас присутствуют с нами в эфире. Значит, когда вы добавляете тот же самый сахар в чай утром, или в кофе, вы получаете смесь. На самом деле это, значит, по определению физиков в данном случае будет молекулярное. Почему? Потому что сахар переходит в раствор, растворяется. Но если вы добавляете туда, я имею в виду свой чай, речной песок, у вас смесь будет уже механическая. То есть вода и некие твердые нерастворимые вещества. Вот и все.
То есть правильно я понимаю, что правильно, абсолютно. Механическую смесь можно обратно разделить на составляющие, а молекулярно уже не получится?
С точки зрения химии обратно некоторые реакции все-таки получаются. Если мы выпариваем, например, соль из раствора, то мы получаем соль. Но в данном случае, когда речь идет о механических смесях, их разделить, конечно, проще.
Борис Леонидович, я правильно понимаю, что в таком случае, наверное, даже нет смеси спирта с водой начинается вся эта история, а намного раньше. То есть я так понимаю, что ученые в самых разных отраслях со смесями работали.
Ну, если мы идем в историю, то, конечно, все начинается еще с древних алхимиков, которые, значит, по историческим приметам завезли в Европу перегонный куб. И, значит, впервые спирт, да, и смеси со спиртом начали получать с помощью перегонного куба. И тут есть две, как бы, исторических параллели. Первая параллель – это как получали спирт в Европе, значит, фактически самогонный аппарат или перегонный куб. И вторая – смесь получали в России. Там ее впервые история говорит, что получали вымораживанием. То есть мы вымораживали воду и получали, значит, другую субстанцию типа спирта. Ну и вот когда… Фактически это 13 век. Задокументировано. То есть, если мы идем в историю, то вот идет с таких времен.
Валерий Николаевич, на дворе уже 21-й. А сейчас какие, в принципе, отрасли науки, какие направления работают с этим, кроме физики?
Ну, я хочу сказать, поправить, да, или внести некоторую ясность. Все-таки физики изучают, в первую очередь, не вкусовые качества этих смесей.
Ну, определенно.
О чем мы начали говорить. А изучают их некие физические свойства и новые возможности, да, поведение той же самой магнитной жидкости в определенных электрических полях, например, или магнитных полях. Это вот, ну, как бы вот такое отступление. Где применение? Ну, в мокрых технологиях это точно. В некоторых нанотехнологических процессах это точно. То есть новая жидкость с новыми свойствами, а ведь они, я имею в виду физики, пытаются создать смеси, которые можно управлять. Это предсказать поведение этой жидкости, условно говоря, в определенных условиях. И этой жидкостью можно управлять.
Слушайте, вот можно вот на этом сейчас чуть подробнее? Uh-huh. Предсказать поведение жидкости. Ну, я примерно понимаю, что если заморозить воду в морозилке, то, наверное, стакан взорвется, если он будет там еще закупорен чем-нибудь. Ну, это предсказанное поведение жидкости?
Ну, это уже известно и ранее описано. Но тут вот еще есть ключевое слово «конвекция», с которой мы занимаемся. Вот простой пример. Коллоидная система. Это может быть, например, жидкость типа воды, в которую добавлены частички силика, это называется в английском варианте, это оксид кремния. Да? И вот у вас уже есть коллоидная система, в которой может при нагреве развиваться конвекция. Где используется этот препарат? Ну, например, при выращивании чистых кристаллов полупроводниковых, которые идут в телефоны, в телевизоры и в разную бытовую технику. И как ведет себя вот эта система при нагревании? Способны ли мы знать ее свойства и, соответственно, способны мы управлять? В конечном счете, ну, не так близко, но в конечном счете от этого зависит чистота получаемого кристалла. Или другой пример коллоидной системы, которая интересна в исследовании, это когда нагревают коллоидную систему, там возникают разные режимы течения. А с этими режимами течения связан такая характеристика, как теплоперенос через слой. Немножко изменяя внешние параметры, мы резко можем изменить теплоперенос через слой, то есть мы можем получить не механический тепловой клапан. Если мы разговариваем с разными людьми, которые рисуют перспективы науки, в частности, в университете был известный академик Кирко, который много занимался в космической отрасли. Вот его оценка такова. Если мы обсуждаем перспективный полет на Марс, то все механические клапаны, они неэффективны, потому что у них маленький ресурс работы, и важно придумывать разные переключатели немеханического типа, которые работают с помощью электромагнитных полей, тепловых полей и так далее. И вот здесь интересны в том числе и магнитные жидкости, в том числе и, на мой взгляд, коллоидные системы и конвекции в этих системах.
То есть в данном случае мы говорим о том, что на теоретическом уровне сейчас прогнозируются технологии реально будущего.
Ну, я думаю, не только на теоретическом, поскольку здесь очень большое место занимает эксперимент. Эксперимент и, в частности, известная работа, вот, которую проводят физики нашего университета, это работа с магнитными жидкостями в первую очередь. Ну и чем занимается Борис Леонидович, в общем, сам. Экспериментальная часть, которая должна так или иначе подтвердить те теоретические выкладки, которые пишутся на бумаге, условно говоря.
А как выглядит эксперимент? Ну, вот так вот глазами со стороны. О каком эксперименте идет речь? Вот последовательно берем это, потом нагреваем. Вот как?
Значит, эксперимент выглядит по-разному, причем эксперимент делают не только в России и за рубежом, то есть мы можем мы читаем научные журналы, смотрим, какие эксперименты где делают. Но у нас действительно эти эксперименты тоже делают подобные. Это, условно говоря, кювета, диаметр сантиметров 10, толщиной миллиметра 3. Она заполняется жидкостью с коллоидной смесью. Коллоидные смеси есть коммерческие, есть фирмы, которые эти смеси просто производят и продают. То есть можно приготовить смесь любой концентрации, заполняется кювета и подогревается сверху там или снизу. Но сам я не экспериментатор, и какие-то дальнейшие тонкости эксперимента я пояснить, наверное, не смогу, но вот то, что я знаю, читая научные статьи и общаясь с коллегами, то вот это вот так устроено.
А ваша конкретная часть в этом эксперименте будет предсказать, как он пройдет?
Вот я хочу немножко дополнить Валерия Николаевича. На самом деле здесь работа идет сразу с трех сторон. Первая – это экспериментальная часть, это теоретическая часть, чем я занимаюсь. Есть еще компьютерное моделирование, к чему я тоже имею дело. Но современные пакеты прикладных программы, современные мощные компьютеры, они могут считать все, что угодно и давать разные результаты. Поэтому интересно как раз представляют только те результаты, которые сопоставляются с результатами известных экспериментов, которые дают те или иные результаты, схожие. И, соответственно, этими теориями в дальнейшем можно пользоваться для объяснения того, что происходит в экспериментах, или предсказывать новые эксперименты.
То есть, проще говоря, если данные экспериментаторов совпали с тем, что вы предсказали, значит, вашими предсказаниями можно пользоваться дальше.
Ну, наверное, да. Наверное, да. Хотя тут есть такая тонкость, что на один и тот же эксперимент есть несколько теорий, и вопрос, какая лучше. Если идти в историю, то есть несколько теорий, которые предсказывают поведение нашей Вселенной, теория гравитации, но общепризнанной и наиболее эффективной является теория Эйнштейна. Хотя большинство из них дают такие же предсказания, за исключением нескольких особых случаев.
Я правильно понимаю, Валерий Николаевич, что вот мы сейчас говорим о той части науки, которая принято называть фундаментальной?
Но в большинстве своем физика, конечно, это наука фундаментальная. Тем более, что когда речь идет о исследовании или получении в части эксперимента каких-то новых свойств, неизвестных ранее, то в этом случае, несомненно, это результат, в первую очередь, фундаментальный. Каким образом он будет приложен в том или ином секторе экономики или там на производстве где-то, это вопрос на самом деле будущего. Но вот Борис Леонидович говорит, что да, в космических технологиях можно использовать результаты, и давно об этом говорят, но можно использовать наверняка и не только в космосе. Другое дело, что ну, на самом деле это связано с теми технологическими возможностями и с запросами, с нашими запросами в первую очередь, с бытовыми запросами, которые формулируют на самом деле теорию или любую другую идею.
Вот смотрите, я поясню. Просто ранее мы общались с учеными, которые работали по следующей схеме. То есть есть некие практики, которые в цехах, там, я не знаю, в лабораториях, еще где-то, вынуждены решать целый набор конкретных задач. Причем выхлоп от этих задач должен поступить в разработку, ну, вот уже в течение года, двух, трех. Ребята, ну-ка, решите нам вот это и решите это. И вот они рассказывали о том, что вот наша работа, вот у вас в руках, у меня в руках, там, да, может оказаться или там перед глазами буквально через 5 лет. То есть вот в виде какого-то там изобретения или на самолете я полечу в конце концов, на самолете нового поколения, над которыми, над частями которого работает сейчас. У вас немножко другая история. Кто вам ставит задачи? Вот это вот мне как раз понять не получается.
Ну, мне кажется, что вот неправильно понимать, что вот вам поставили задачу, вы ее решили. Мы находимся все-таки не на военной службе. Хотя, если опять же брать историю России, был случай, когда физикам была поставлена задача реализовать ядерный проект. И известные физики, ну, Сахаров, Зельдович, они там и многие другие, они в этом проекте участвовали. Сейчас проблема фундаментальной науки, она немножко шире. То есть есть интересные законы, которые в конце концов проявляются в каких-то технологических цепочках. И очень часто оказывается, что вот эти фундаментальные законы лежат на полках, и когда конкретное производство требует решения той или иной задачи, просто люди, которые знают, где что лежит, берут эти законы и применяют их для данных конкретных задач. Они должны быть готовы.
Валерий Николаевич, а у студенчества вообще пользуется спросом на такая область науки, где... По большому счету, я не знаю, там физика на грани с философией. Потому что из того, что я сейчас услышал от Бориса Леонидовича, это выглядит следующим образом. То есть ученый сам себе ставит задачу, сам ищет вектор, сам пытается понять, что будет, я не знаю, там дальше, что будет востребовано. Получается, что ведь... Есть риск работать, ну, не в том направлении, там, не быть востребованным завтра, послезавтра. В конце концов, не получить надлежащего качества денежный заказ.
Понятно. Значит, Роман, на самом деле, в науке и так, и не так. Почему? Потому что есть понятие научное сообщество. Есть сообщество физиков, международные ассоциации, есть геологи, понятно, есть биологи и так далее, и так далее. Значит, у них... Есть у этого сообщества необходимость обмена информацией. И очень часто те направления, которые будут приоритетными через 20-30 лет, определяются вот на этих научных форумах. Для чего они и собираются. И, в принципе, ни один из ученых, которые на сегодняшний день работают в серьезных учреждениях, то есть не самостоятельно, а действительно вот в вузах или, допустим, в академических институтах, они руководствуются теми-то тенденциями, которые существуют в современной физике, в современной математике или в современной биологии. То есть они имеют определенный вектор, по которому движется их, в общем, сознание. То есть это не просто так, не блуждание какое-то, а есть направление, определяемое необходимостью и теми наработками, которые есть в мире.
А можно в двух словах, Борис Леонидович, о каком, поясните, о каком векторе речь идет сейчас? Вот современные физики, и вы в том числе, работают в этом направлении. В каком?
Ну, может быть, немножко издалека, и добавляя к тому, что сказал Валерий Николаевич, во-первых, есть экспертные сообщества, да, то есть наши ученые Пермского университета и физического факультета, они участвуют в коллегиях научных журналов, да, то есть они представляют, что пользуется спросом, ну, очень грубо, что модно. Во-вторых, есть действительно некие направления, определенные самим развитием человеческого общества. И есть приоритетные направления развития науки. Да? С этим связано, например, открытие на физическом факультете новой специальности прикладные математика и физика, которые направлены на моделирование процессов, которые происходят в твердых, жидких и газообразных телах. И вот когда мы предлагаем, ну, я конкретно предлагаю студентам дипломы, курсовые, там, магистерские диссертации, аспирантам предлагаю тему их будущей работы, то я выбираю интересные, на мой взгляд, задачи, на мой взгляд, как эксперта, задачи, которые могут быть востребованы в будущем.
Которые вполне возможны и поставлены были еще там несколько лет назад, и, может быть, даже и не нами, но, тем не менее, еще не решены.
Да, можно сказать так.
Ну что ж, это программа «Ни дня без науки». Я напомню, что сегодня у нас в гостях специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета Борис Леонидович Смородин, доктор физико-математических наук, профессор. Основная тема у нас сегодня – исследование конвекции бинарных систем. Ну, а помогает мне в этом разбираться Валерий Николаевич Катаев, проректор по научной работе и инновациям Пермского государственного национального исследовательского университета. Вернемся после небольшой паузы. Мы продолжаем. Программа «Ни дня без науки». Роман Попов и представители классического университета. Борис Смородин, Валерий Катаев. Еще раз всем здравствуйте. Мы уже успели поговорить в общих таких вот чертах, направлениях, о том, как выбираются задачи. А какова роль пермских ученых, Валерий Николаевич, вот в рамках вот этих вот общих задач, у нас есть какая-то индивидуальность у нашей вот пермской физической школы? Вы как проректор по научной работе наверняка об этом скажете намного лучше, потому что хвалить кого-то, кто рядом, проще, чем хвалить самого себя.
Ну, конечно, есть. Конечно, есть индивидуальность, это несомненно. Более того, я скажу, что все научные сообщества, которые сейчас существуют, большинство вузов, они ведь вышли из тех школ, которые формировались, на самом деле, в Пермском университете, то есть на заре века. И понятно, что есть... И до сих пор существуют школы, которые были созданы, ну, например, известнейшая школа физиков, гидродинамиков, которая была создана, Гершуни, да, из тех знаменитых фамилий.
Гершуни, Любимов.
Любимов.
Духовицкий.
Да, то есть вот те знаменитые люди. Сейчас в этом направлении работают несколько коллективов, в том числе и Пермского университета, или, например, Института механики сплошных сред, Академического института. Есть масса других школ, и не только в области физики, в области математики, например. Хотя многие специалисты говорят, что вот как-то мы математические основы немножко утратили, но у нас есть надежда возрождения той математической школы, которой славился и Пермский университет в частности. Чем хорош город Пермь, да, с точки зрения организации научной? Мы все-таки имеем Пермский научный центр. Пермский научный центр, который объединяет академические институты и не только. То есть координация нашей работы, я имею в виду вообще общей работы в городе Перми в отношении науки, научных исследований, она производится именно там, в пределах, вот, допустим, Пермского научного центра, на соответствующих президиумах, семинарах и так далее, и так далее. Вот успешная координация, не разобщенность действий, а согласованность действий – это первое, что отличает. Второе – все-таки работают люди с мировыми именами. Здесь работают люди, которые известны. Но если я беру биологов, то понятно, что в первую очередь это микробиологов, Черешнев, например, профессора Ившина. И так далее. Если мы берем физиков, уже упомянутый, к сожалению, вот рано ушедший из жизни, Любимов Дмитрий Викторович, это все звезды на самом деле. И вокруг них собираются те молодые и уже имеющие опыт ученые, которые на самом деле продвигают эту научную мысль, и чем и выделяется Пермь на самом деле на общем фоне.
Борис Леонидович, а вашими разработками, насколько часто вашими исследованиями, насколько часто интересуются коллеги из параллельных, собственно, вам сфер, из параллельных вам вузов, может быть, в России, на Западе, насколько вы востребованы?
Ну, это сложно говорить, это не мне судить, но наши исследования действительно проходят не в вакууме, и действительно мы сотрудничаем и с людьми, которые работают в Перми, например, в Институте механики сплошных средств Российской академии наук, да, и с институтом, гуманитарным педагогическим институтом. То есть тесное сотрудничество в исследовании. В Перми работает гидродинамический семинар, куда приходят люди из разных вузов, где обсуждаются интересные задачи и так далее.
А можно говорить о том, что вот на всей планете конвекцией бинарных систем занимаются в Перми, вот здесь и вот здесь?
Не, ну, это трудно сказать. Ну, я могу сказать, что ей занимаются в Америке, ей занимаются в Германии, ей занимаются в России, ей занимаются во Франции, ей занимаются в Бельгии. Ну,
говорить о каких-то, не знаю, о какой-то гонке, что ли. Ну, знаете, в некоторых отраслях это возможно. Мы успели, а вот они нет. А здесь реально говорить о какой-то гонке? Вот мы вот чуть впереди, а вот мы чуть отстаем.
Я знаю, что от Пермского университета еще должна Татьяна Петровна Любимова участвовать в передаче.
Ну, вот, рано или поздно, да.
Да, рано или поздно она будет. Вот она тесно сотрудничает, например, с космическим агентством. Ну, слово «гонка» мне не нравится. Вот мне нравится, ну, сотрудничество, соперничество. Вот гонка, не знаю, как-то мне оно не очень нравится.
А можете
здесь, наверное, говорить о гонке нельзя.
А можете навскидку сейчас назвать пару-тройку тем, я понимаю, пусть даже мне совершенно непонятных, над которыми сейчас вот работаете вы и ваш научный коллектив, может быть, аспиранты. Пару-тройку вот таких вот самых вот центральных, актуальных.
Ну, то, что мне сейчас наиболее интересно, это конвекция в коллоидной суспензии. Вот я пример этой уже задачи рассказывал. Это когда в жидкость, в воду, например, добавляется некое количество наночастиц, суспензия, получается коллоидная суспензия. Оказывается, что эта система обладает очень интересными свойствами. Еще одним примером таких суспензий являются магнитные жидкости. И в нашем университете есть люди, которые делают эксперименты с магнитными жидкостями под руководством Геннадия Федоровича Путина, профессора нашего университета. Вот с ними, может быть, есть некое соревнование с их группой. И
В рамках одного вуза соревнования?
Ну, да, потому что взгляд на одну и ту же проблему может быть разный. Научный взгляд. Да? Одним людям кажется, что решение проблемы такое, другим немножко другое. Ну, время покажет, кто.
О какой проблеме идет речь, если я правильно пытаюсь понять слово проблема?
Да. Ну, например, вот проблема чисто научная, и она, на мой взгляд, принципиальная. Вот у вас есть маленькая частица, которая, ну, наночастица, там 100 нанометров, например. Эта наночастица, чтобы она не осела, не выпала в осадок, ее покрывают специальным слоем, ну, например, поверхноактивного вещества, но более сложного, чем мыло. В результате этой обработки химической частичка может двигаться в температурном поле, ну, по-разному. Ну, она двигается в сторону холодной стенки, от горячей к холодной стенке. Угу. Вопрос, насколько быстро она двигается, каковы ее при этом свойства? И вот оказывается, ну, частная маленькая проблема, от этого зависят результаты, что теория предсказывает, что некий параметр разделения, ну, применяемый в нашей области параметр Саре 10, а эксперимент говорит, что единичка. Вот. И вопрос, как точно померить этот коэффициент? То есть, этот вопрос, ответить на этот вопрос могут только экспериментаторы.
То есть, есть два подхода. Вот,
да,
подход вашей
два,
группы.
Да, ну, допустим. Ну, группы, ну, да, два подхода. Есть теоретический подход, есть экспериментальный. То есть, с одной стороны, все результаты теории говорят, что величина должна быть порядка 10. Эксперимент говорит, например, что это должно быть единичка. Спрашивается, что на самом деле? Я понимаю, что это не глобальная проблема, но вот с точки зрения научного интереса.
А если перевести вот конкретный пример, ну, в что-то более обобщенное, можно ли сказать, что здесь решается задача, ну, опять же, повторю это слово, там, на неком философском уровне, Валерий Николаевич, то есть у меня создается ощущение, что мы какой-то там полубогословский спор сейчас ведем. Есть у крота глаза или нет? Я вспоминаю знаменитые примеры. И вот, с одной стороны, сидят ученые, которые изучают огромное количество томов на этот счет, а с другой стороны, там приходит человек и приносит крота. Но если эксперимент показывает, что так, то в чем, может быть, нестыковка?
Значит, Борис Леонидович прав, и вы правы в том отношении, что действительно есть некий спор между теоретиками и практиками. Это всегда так было и всегда так будет. Но тут надо помнить одну вещь, что при построении любой теории люди, как правило, идеализируют то, значит, или ту проблему, или ту задачу, они ее упрощают. В любом случае, могут ее усложнять. А экспериментаторы, они работают с неким явным материалом, совершенно конкретным материалом, совершенно конкретными свойствами, но тоже идут по пути упрощения. И поэтому вот эти вот вещи, нестыковки, например, они будут всегда. И надо помнить еще такую вещь, очень простую. Нас учили еще с первых курсов об этом, вернее, на эту тему. Значит, сколько бы людей не было, результаты эксперимента всегда будут ровно столько, сколько людей ставят этот эксперимент. Это точность эксперимента, она всегда будет зависеть от, ну, я не знаю, таких
качеств. Потому что там эксперимент всегда субъективен, всегда.
Конечно. И с точки зрения, например, теории, да, здесь можно еще спорить, можно находить некие общие решения. А в эксперименте всегда будут или могут быть разные значения, получаемые в конечном итоге. Одна школа получила это, потому что условия эксперимента такие. Другая получила это. И вот здесь вот найти золотую середину между экспериментаторами и теоретиками, в этом заключается, в общем, может быть, как раз и вот то, что мы называем настоящей наукой.
Борис Леонидович, как в этом споре определить победителя?
Нет, победителя здесь не надо определять. Я хочу подчеркнуть, вот продолжая то, что говорит Валерий Николаевич, очень важный момент, как относиться к теории. Действительно, вот в теории мы не можем учесть все. Но вот есть люди, иногда приходит студент, аспирант на выполнение дипломной работы, и он говорит, я хочу в теории учесть это. И тогда теория получается слишком сложная, и он говорит, я не могу это сделать. Вот. И теоретики высокого уровня, когда читаешь их работу, просто берет радость, да, или радуешься тому, как красиво они умеют отбрасывать ненужные детали и оставлять нужные. Потом у них получается теория, которая прекрасно описывает тот или иной эксперимент. То есть, это высокое искусство на самом деле. Вот. А как определить, кто прав или кто не прав, ну, это только надо подождать, время покажет.
А что покажет время-то? То есть, в конечном итоге, что должно пройти? Должно пройти надлежащее количество экспериментов, которые подтверждают теорию? Что может показать?
Ну, или появиться новые. Во-первых, есть разные методики эксперимента. И мы говорим не о простых экспериментах, когда даже если мы говорим о простых экспериментах, вот вы берете линейку и измеряете длину листа бумаги. Спрашивается, получите вы правильный ответ или нет?
Наверное, получим.
А смотря как вы мерите. Если вы возьмете лист бумаги и линейку поставите впереди, у вас будет один ответ. Если вы линейку поставите чуть сзади, будет другой. А с какими делениями линейка? С какой точностью вы получаете результат? И это простой вопрос, как измерить длину листа. А мы говорим о достаточно сложных экспериментах, где много дополнительных факторов, много паразитных факторов, какие важно учитывать, какие не важно. Вот методика эксперимента здесь очень важна. Часто эксперименты бывают косвенными. Часто теория, которую вы используете, оказывается неверна. И поэтому нужно применять теорию для разных задач, а для одной и той же среды, например, коллоидные суспензии, использовать разные способы измерения. Вот тот параметр разделения смеси, о которых я говорил, для молекулярных смесей используется вычисление этого параметра до 5 различных способов. Потом люди просто сравнивают результаты этих измерений и обсуждают, почему они расходятся и где можно подвести черту и прийти к общему знаменателю. Это разговор идет только о разных экспериментальных командах.
Если вот сейчас очень грубо, то есть и если вы не придете к решению, которое будет там правильным, неправильным, более или менее оптимальным, то экспедиция на Марс застрянет на середине.
Нет, так нельзя говорить. Нет? Нет, так нельзя. То есть экспедиция на Марс состоится в любом случае.
Ну, славно. Ну, славно. И тогда сразу вопрос Валерию Николаевичу. А чем тогда они занимаются? Экспедиция на Марс все равно состоится. Валерий Николаевич, зачем они все нужны? Сидят там несколько десятков умнейших людей и спорят друг с другом, а там кто из них более прав? А корабль все равно летит на Марс.
Ну, во-первых, значит, надо уважать чужие интересы, в том числе и в науке. Да?
Но это безусловно.
Теоретики, много ли им надо? По большому счету, то есть можно, конечно, было их убрать, но они не вредные, по большому счету. Почему? Потому что им достаточно листа бумаги, да, авторучки и собственной головы. Больше им ничего не надо, по большому счету. Ну, бога ради, пусть пишут, например. Но я хочу сказать о другом. Значит, вот к вопросу, нужны они или нет, нужны большие ученые или нет. В любой отрасли наук стоит та или иначе сложная задача. В геологии, физике, химии, где угодно. Но вот я в университете преподаю уже больше 30 лет, да, я вижу простую вещь. Приходит, например, студент, ну, условно говоря, там, третьего курса на курсовую работу. Ты ему ставишь задачу, причем задачу-то ставишь ту, которую решают крупные ученые. И этот курсовик... с точки зрения своей образованности, решает эту же задачу в пределах курсовой работы. Причем с результатами, с расчетами, результатами, и делает это быстро в течение 2 недель. Потом ты ему говоришь, ну, вот как-то ты вот этого не учил, вот этого не учил. Он говорит, ну, результат-то ведь есть. Угу. А теперь докажите мне, что он неверный, например, что так не бывает в природе. И возникает большой вопрос. Вот то, о чем мы говорим. Да? Конечно, есть сообщество ученых, которые очень умные, которые положили жизнь на решение некой, может быть, мелкой частной проблемы. Есть очень простое бытовое решение. Вот по какому пути идти-то? Или мы идем по пути, который себе прокладывает научное сообщество, или мы идем по пути упрощения нашей жизни, например.
Я уже приводил пример про богословов и крота. Крестьянина, который принес крота, прогнали. Потому что в данном случае это не может быть решением богословской проблемы. То есть вы тоже прогоняете крестьян, которые вам кротов приносят с простыми решениями, Борис Леонидович?
Нет, стараемся крестьян не прогонять.
Ну, а вот сейчас все-таки еще раз. То есть вы бегаете упрощенно, вы бегаете для того, чтобы согреться в большей степени? То есть ваша задача – это разминка? Я вот этого не могу понять.
Не, ну, вся наша жизнь – разминка.
Разминка перед чем? То есть вы решаете задачи для чего? Вы их ставите, они серьезные. У вас много научных групп работают над этим. Это у вас научные статьи, журнал. А для чего? То есть в конечном итоге вы придете к чему? Есть этот конечный итог?
Мы будем знать, как работает природа.
То есть у нас сейчас наука, получается, углубилась внутрь, вот, я не знаю, исследования становятся все более глубокими, просто потому что перед этим уже все, что было на поверхности, открыли?
Ну вот, мне кажется, что вот отношение к науке, как к прикладной субстанции, да, которая вот поставили задачу, сделали, они неправильно. На самом деле, если мы посмотрим внимательно на такую отрасль, как математика, например, да, математики много чего уже открыли. И оказывается, что, например, некоторые вещи, ну и многие вещи, которые стали востребованы в физике, например, в 20 веке, во время открытия там, квантовой механики, во время изучения свойств твердого тела, кристаллов, электриков, полупроводников, многие вещи были открыты математиками за 100 лет до этого. И прошло 100 лет, и это стало востребовано, и без этого невозможно. И все современные теории, описывающие состояние твердых тел, которые необходимы для применения на практике, они опираются на математические теории, открытые в 19 веке, когда это было фундаментальной наукой, и когда это было открыто, положено на полку до лучших времен.
То есть, допустим, так, то есть вашему поколению ученых и вашим разработкам вполне возможно найдется место в 22-23 веках?
Ну, это опять же не мне судить. То есть... наши разработки позволяют понять, как устроены сложные системы, представляющие себя бинарные смеси, в том числе коллоидных суспензий. Некоторые законы поведения этих смесей мы можем предсказать сейчас. Мы можем предсказать, где они могут быть использованы. Но насколько это будет востребовано, ну, надеемся, что будет.
С какого уровня, я не знаю, обучения, с какого уровня или с какой степени учености уже с вашими темами можно начинать работать? Там, с уровня аспиранта, с уровня магистра, с уровня доктора и не меньше?
Ну, значит, во-первых, современная наука устроена совсем по-другому, как это было, например, 100 лет назад. То есть современные научные журналы, они требуют не только научную статью, они требуют некие иллюстрации или даже видеоабстракты, где в научно-популярной форме говорится о том, что сделано в статье. То есть тенденции современной науки устроены так, что, условно говоря, журналы типа «Наука и жизнь» и чисто научные журналы, они начинают сближаться. То есть этим люди пытаются привлечь к себе молодое поколение школьников и студентов. Поэтому в современных статьях, кроме формул, выкладок, есть еще видеофайлы, видеоматериалы с изображением процессов, которые происходят. Так вот, эти мультики, будем говорить так, мы стараемся сделать красиво, так, чтобы они были понятны и школьникам, чтобы они могли, не, может быть, не понимая суть, формулы и так далее, угу, насладиться просто красотой происходящих процессов.
То есть в чистом виде, как только человек, ну, в принципе, там 3-4 года поизучал... Поизучал физику, он уже будет приблизительно понимать, о чем вы говорите.
Ну, если он серьезно этим занимается, то да.
Это вот я вмешиваюсь в разговор.
Это правильно.
Да, к вопросу, вот только что я говорил, что любую проблему может решить, например, и первокурсник. Но с точки зрения уровня своей образованности. Угу. Я вот еще что хочу добавить. Это к вопросу о теоретиках, да, и экспериментаторах. Создается впечатление, вот даже после нашего разговора, сижу как бы со стороны, это пытаюсь понять, да, о чем мы тут вообще говорим, создается впечатление,
это,
что...
Это я пытаюсь понять. Я надеялся, что вы-то в курсе.
Нет, мы в равной ситуации. Так вот, значит, создается впечатление, что теоретики, что их очень много, что в засилии все ученые, да, сидят и что-то там выдумывают.
Кабинетные.
Кабинет. На самом деле, это все абсолютно не так. И в университете в том числе. Сейчас скажу, что на долю фундаментальных исследований на самом деле приходится всего 5%. От всего, что делается в науке сегодня, в Российской Федерации в частности, и у нас в университете также. 95% – это все-таки прикладная наука. 95%. Это уровень не теоретических проработок, а уровень, как сейчас называют, практикоориентированных исследований. То есть, есть проблема практическая, и ее надо решать с помощью, например, некого эксперимента или продумывания, да, некой создания некой методики. Угу. Вот таких вот работ 95%.
Ну, они коммерчески более успешны для вуза.
Конечно, конечно. Они коммерчески не только для вуза, они коммерчески успешны для всей науки в принципе.
Ну, я имею в виду для вуза как для научной организации, которая получает подобного рода разработки. Ну,
сейчас в этих же условиях находятся и академические институты точно так же. Но, тем не менее, понятно, что и вот эти 5% фундаментальных исследований — это задел на некое будущее. Перспектива. Пусть она небольшая в данном случае, но перспектива.
А часто к вам приходят студенты, у которых вот явно ощутимо в глазах желание заниматься именно фундаментальной физикой? То есть вот решать?
На самом деле не часто. Но надо смотреть шире, потому что студент, который приходит к нам, который у нас делает курсовые дипломные работы, и даже аспирант, который заканчивает учиться в университете и уходит на производство, мне кажется, он получает большой жизненный опыт. Большой жизненный опыт, который он может использовать в любой профессии. Дело в том, что человек, занимающийся наукой даже ограниченное количество времени, он получает некий набор инструментов, которые может применить в своей дальнейшей деятельности. И вот этот опыт, который человек получает, мне кажется, он очень важен. Многие мои ученики, которые учились в университете, и аспиранты некоторые, они сейчас успешно работают на производстве, успешно работают в фирмах и компаниях. И тот опыт, который они получили во время учебы в университете, мне кажется, им оказывает большую пользу в жизни.
А часто ли приходится вслед за классиками повторять, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?
Да нет, не часто.
То есть, в принципе, видите молодую шпану на подходе, сотрет.
Да, так, ну как, время однородно. Время однородно.
А, Валерий Николаевич, современные студенты хотят заниматься наукой?
Ну, у нас статистика, некая статистика все-таки у нас ведется на этот счет. И вот уже последние 15 лет, ну, с учетом того, что на дневном отделении, например, университета учатся до 8 тысяч студентов, так вот 10%... 10% из этих 8 тысяч студентов – это люди, которые сознательно и активно занимаются научными исследованиями. Мы как-то одно время пытались, да, увеличить вот это вот количество, вовлечь их, но оказалось, что все-таки вот эти 10% – это то золотое сечение, которое необходимо университету для возобновления собственных кадров хотя бы, или для часто ведь наших выпускников принимают еще академические институты. Ну, с учетом того, что вузов достаточно в Перми, значит, нам достаточно вот этих 10%, еще раз говорю, для того, чтобы наука развивалась, для того, чтобы мы получили научные кадры для преподавательского состава и для того, чтобы при необходимости дать этих людей еще в академические институты.
То есть, по большому счету, говорить о каком-то там провале интереса, снижении уровня не приходится?
Я не вижу это. И статистика тоже не свидетельствует о том, что есть некий провал, например. Да, вот, хотя, на самом деле, сейчас говорят, что вот некое меркантильное поколение, что им, конечно, в первую очередь деньги. Я понимаю, что да. Но на науке сегодня можно очень хорошо зарабатывать. Это не только у нас в университете. Те люди, которые ведут научные исследования, практикоориентированные исследования, они живут неплохо. В том числе и молодые люди, они, понимая это, значит, стараются все-таки реализовать себя в части научной. Ну, не так их много, но и не надо. Не каждый второй должен быть ученым.
Ну, а фундаментальным физикам перепадает, Борис Леонидович?
Перепадает.
Ну, славно. Это была программа «Наука. Не дня без науки», простите, у микрофона Роман Попов. Сегодня говорили со специалистами классического университета. Были у нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор Борис Смородин и проректор по научной работе и инновациям Валерий Катаев. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.